Был он там 2 месяца. За 2 месяца они там поставили дом, поставили крышу, все как положено. Через 2 месяца вернулся. Друзья, я его встретил сразу же. Ну, в первый же день. Он дома побыл, и в первый же день я его встретил. И я спрашиваю, ну как вы там поработали? Хорошо, поставили, все сделали. Я говорю, а как твоя семья? Ну, 13 детей все-таки. Он говорит, ты знаешь, за эти 2 месяца покаялись 5 детей. И он не знал, что в этот день покаялся 6-й ребенок. Вот в день, когда мы с ним беседовали, покаялся 6-й ребенок. Он просто не знал. Он говорит, покаялись 5 детей. Жена мне говорит, снова езжай. Снова езжай. Еще, говорит, у нас вот 9 остается. Братья и сестры, вот как человек, я бы сказал, с такой семьей большой, оторваться далеко, чтобы трудиться, это нелегко. Человек соглашается, а Бог, он жена в шатре. Братья и сестры, что значит в шатре? Я понимаю, это и чисто буквально, прежде всего. Чисто буквально. Она в шатре. Она заботится о том, чтобы в шатре был порядок. Есть такая хорошая христианская песня о женщине. Там такие слова есть. Ты создаешь уют рукой своею, даруешь людям нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею. Помощница, ты Богом дана нам. Уют рукой своею. Сестры, я понимаю так, что порядок в доме зависит от хозяйки. Если бы меня спросили, брат Николай, а как ты понимаешь, вот распределение обязанностей в семье? Ну, я, может быть, не взялся бы так вот все разобрать. И, может быть, отвечать бы не стал. А вообще я понимаю, вот если я приду к кому-нибудь в дом, а в доме беспорядок, я сразу отметил бы, что жена не в шатре. Не в шатре. Я понимаю, что чистота в доме, уют зависит от жены, не от мужа. Я совсем не против, если муж моет посуду после ужина. Я совсем не против. Но я, например, не мою, а кто-то моет. И хороший муж, если моет. Я, может, похуже. Вот. А вообще, понимаю, друзья, все-таки чистота посуды, чистота полов, аккуратно заправленные кровати. Сестры, это на вас. Вы должны об этом заботиться. Очень плохо бывает, когда в доме христианина беспорядок. И мы можем говорить, да у меня семья большая, я ж не успеваю, у меня большая семья. А знаете, я скажу, друзья, бывает поношение. Я знаю одну семью, в которой много детей, больше 10. И в доме ужасный беспорядок. Ужасный. Это даже трудно пересказать. А дело в том, там, где семьи, и дети рождаются, и семьи большие, туда ходят врачи. Вот ребенок родился, у вас тоже, наверное, так. У нас всегда ребенок родился, домой его принесли, приходят медсестры, а потом врач приезжает, там послушает, замерит, все посмотрит, как тут все, вот ему дышится. Вот. Приезжают врачи и смотрят, а в доме беспорядок. И идут разные разговоры по городу от медработников. Вот, баптисты, детей нарожали, а в доме беспорядок, и не справляются. Вот, и всем рассказывают, и неверующим рассказывают. И все это получается стыдно. И организовывают служители периодически туда, вот, ну, пару раз в год. Рабочих туда, в этот дом, вот там и газовую печку чистят, полы моют, стирку большую делают, и все. А смотришь, дети повырастали. Уже, ну, девочки, теперь не девушки, им уже по 20 лет, и по 22, замуж пора выходить. А мне их жаль. Думаешь, ну вот так вот люди же смотрят и будут думать, я замуж возьму, а у меня в доме точно так будет. Если им по 20 лет, они не могут порядок в доме навести. Если мама их приучила жить в беспорядке. Вот оно как. Поэтому, сестры, если мы привыкаем к беспорядку, мы должны учитывать, что наши дети привыкают к беспорядку. И у них в семьях тоже будет беспорядок. И мы не учитываем, что как будут смотреть на наших дочерей. Ведь люди будут думать, что возьми ее, и у него точно так будет. Но кто-то скажет, это малозначительно. Мы должны смотреть на духовное состояние. На духовное состояние, друзья. Но как не хотите, и на это смотрим. И на это смотрим. И никуда от этого не уйдешь. Поэтому, друзья, в Пусть Господь поможет. Библия нас учит быть образцом. Образцом в словах, образцом в поведении, образцом в опрятности. Я понимаю, что одежда на нас, верующих, должна быть целая, непорватая. Пуговки должны быть все. Иногда вот посмотришь на сестру, у нее там пуговка оборвана, то еще с дыркой оборвана, и вот такое вот все. И в доме беспорядок. Я, друзья, понимаю, что мы не можем что-то новенькое купить. Пусть оно старенькое будет, целенькое и чистенькое. И в доме пусть порядок. Жена должна быть с утра опрятная, привела себя в порядок и опрятная. А бывает такое, что в 12 часов приехал, она еще расчесаться не успела, или еще как-то вот. Это совершенно неправильно, совершенно неправильно. А тогда когда ей убирать, если она себя еще не прибрала в порядок? Когда ей порядок в доме наводить? Бывает такое, что дети в школу уходят, мама спит. Они сами себе там что-то нашли в холодильнике, быстренько-быстренько, одели, кто его знает, как вот здесь, воротничок так, один выше, другой ниже, все. Пошел в школу, а учительница потом говорит, посмотрите на ваших детей, как они в школу ходят. А мама спит до 9, до 10, а дети в школу сами собираются. Это совсем неправильно, друзья. Поэтому, если к нам люди придут домой, то должно быть чисто. Мы должны стараться проветривать, чтобы там запахи и все прочее, чтобы не было, вовремя стирочку сделать, где приучать детей к труду. Кто-то думает, хорошо вам рассуждать, вы уж от раз сидите, а нам работать надо. Братья и сестры, ну и бывает же мужья помогают, и хорошо бывает помогают, и стирательные, все. Друзья, но все-таки, детей надо приучать, работать. Я в одной семье был, у них 7 детей, все малыши старшие, 7 лет. Она берет веник и метет не хуже мамы. Не хуже мамы подметает. И посуду моет не хуже мамы. Мама приучает. И смотришь, порядок в доме. Порядок. А иногда до конфуза доходит. Мы вот с Михаилом Александровичем ехали однажды. Вот. Дело было зимой. И выпал снег. А ночью было то ли 2, то ли 3 часа ночи. Ехали издалека. И так, знаете, когда долго едешь ночью, спать нам захотелось. Спать. А мы ехали через один город, но мы решили, давай заедем тут к брату неподалеку, чайку попьем, вот, и дальше поедем. Ну, заехали, подъехали мы к воротам, ворота высокие, все, и все на замке. Но мы стучим, никто нам не открывает. Ну, говорит, давай через забор, давай. Мы через забор перелезли, и вы знаете, друзья, вот образно так сказать, мы к дверям как саперы двигались. То есть муж работает на большой машине, множество колес и всяких запчастей во дворе. Вот, и все снег накрыл, вот то ли там грабли, то ли там запчасти. И вот мы идем вот так вот, хоть бы на какой-нибудь кол не наткнуться. Пробрались к дверям, стучим. Разбудили хозяев. Слава Богу, братья приехали, заходите. Мы заходим. Вы знаете, друзья, разулись, идем. И вот я вам свои мысли расскажу. Я иду, а у меня носки прилипают. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. И у меня сразу мысли уже такие нехорошие полезли, что я буду потом одевать свои туфли. Надо или носки успеть заменить, или как-нибудь. Я же туфли внутри вымажу. Вот. И так. А мы знали, что там обычно беспорядок. Так-то это дело почти привычно. Но вот такие вот мысли сразу. Зашли на кухню, все чистенько, хорошо. Ну, хорошо, нормально. Тут нам накрывают, там чай. Мы попросили чайку попить крепко, чтобы дальше. Накрыли нам чай, мы попили чай, все, спасибо. Вот, помолились, уходим, я смотрю на брата, а у него пиджак в сливочном масле. Вот. А он, значит, стол тут вытерли, а сбоку вся это в масле. Он сел, так это масло соврал. Ну, посокрушались мы, пиджаки вообще плохо стираются, да, посокрушались, вот, протерли, сели в машину, да поехали. Вот так, думаешь, и попили чаек. Вот, а работы себе нашли. То есть, братья и сестры, оно вроде, да, где-то улыбку вызывает, но так же бывает. Но я скажу, не должно такого быть, чтобы наши носки прилипали, не должно такого быть. Порядок должен быть. Тем более, друзья, когда мы, вот я вообще такую точку зрения скажу, когда мы отправляемся спать, нормально, если посуда будет помыта, на столе порядок, это было бы ненормально. Вот если мы заходим в 3 часа, а тут на столе все стоит, да? Было бы ненормально. посуда должна быть помыта, на столе порядок. Вот, в комнате все чистенько. Утром проснулись и приятно, везде все порядок. Так же, да? Так нормально. Но это все, друзья, нужно делать так, чтобы вместе ложиться спать. Это я не хочу сейчас объяснять, но вообще понимаю, нормально. Если семья помолилась, спать, ложатся вместе. Ненормально, когда жена до 2-3 часов ночи шьет, стирает, муж уже спит, или наоборот. Или наоборот. Но все-таки мы должны постараться, чтобы в доме был порядок. Это значит жена в шатре. Жена в шатре. А еще, друзья, жена в шатре. Библия говорит, что жена это помощник. Когда Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, то он сказал дальше, сотворим человеку помощника, соответственного ему. Значит, жена помощник. Друзья, и жена помощник не только в вопросах, чтобы вот стирку, там, рубашки приготовлять. Жена во всех сферах помощником должна быть. Во всех сферах. И в духовной жизни тоже. Ну вот, например, я сейчас здесь. У меня дома моя жена. Она мне может сегодня помогать или нет? Каким образом? Правильно, она за меня помолится. Помолится. Я один раз долго дома не был, 1.5 месяца. Домой приехал. И вот первый вечер, я домой приехал, часик прошло, и мы стали на колени молиться. Вечером, на ночь. А маленький мальчик молится, Господи, благослови папу, где он там находится. Я рядом стою, благослови папу, где он там находится. Друзья, это знаете, о чем говорит? О том, что они за меня молятся. И, конечно же, мама их учит, как нужно молиться. Вот что значит помощник. Вот что значит. Друзья, жена может помогать в проповеди. В проповеди. Я прихожу один раз в один дом, и получилось так, что в 11 часов вечера я к ним приехал. Ну, так надо было. И вот я зашел. Ну, постучал, никто не открывает. Ну, я сам и зашел. И вот я захожу, в доме уже темно, а там в прихожке, смотрю, горит настольная лампа, и муж и жена сидят за столом, Библии открыты у обоих, ручки, тетрадки, они сидят за столом. Я спрашиваю, ну так мне приятно было такую картину видеть. Говорю, чем это вы тут занимаетесь? Они мне говорят, проповедь готовить, проповедь. Ну, я понимаю, друзья, я учитываю, что кто-то из братьев здесь сидит и думает, не положено жене помогать мужу проповедь готовить, не учительствовать она должна и так дальше. Братья и сестры, я нахожу совершенно нормально, если жена мужу даст какой-то совет. Ну вот, например, я готовлю проповедь, у меня где-то, ну, мысль как-то прервалась. Я могу жену, она иди сюда, ну, подскажи, вот так, так, рассказал ей. Она мне что-то может подсказать. Я помню, такой случай был. У нас планировалось провести общение жен служителей. Там, где я живу. Ну, и я знал, что мне надо, придется обязательно вести какую-то тему. Завтра будет суббота, будет общение, а сегодня пятница. И вот я после собрания пришел, и у меня ничего нету. Думаю, надо сейчас готовить тему для жен-служителей. И вот я сел, Библию открыл, помолился. Сижу, читаю, листаю, ничего нет. Ну ничего, я не могу придумать, что можно сказать женам-служителям. Я просидел, опять помолился, опять почитал. Ну ничего не получается. Я жену зову, иди сюда. Она подходит. Я говорю, садись рядом, села. Говорит, ты знаешь, завтра буду я вам проповедовать, но не знаю что. Ты мне подскажи. Тему. Вы знаете, друзья, она мне моментально, она вообще у меня тихо, не из проповедников. Она моментально предлагает мне тему, сразу же. Я говорю, а ну, о чем бы ты здесь говорила? Она мне раз. Я вижу, хорошо. Я раз, ручку, раз, набросок сделал, так почитал, это самое. И вы знаете, друзья, хорошая получилась беседа. Беседа называется «Дом служителя». Дом служителя. Разные вопросы. И получилось хорошо, и благословенно. И еще меня с этой беседой в соседнее объединение пригласили, чтобы и там провести эту беседу. А мысль подала жена. Мысль подала жена. Конечно же, жена никогда не станет за кафедру. Она может в рядах посидеть, помолиться, попереживать за мужа. А может быть дома она что-то и подскажет, посоветует. Ну, если я ей предложу, вот, чтобы она оказала мне какую-нибудь помощь. И это будет совершенно нормально. Это будет даже очень хорошо. Конечно, друзья, я понимаю, крайности не должно быть. Один брат-пресвитер к нам приехал и рассказывает. Говорит, у нас в церкви жена есть, замечательная жена. Она говорит, мужу и рубашку погладит. И соберет сумочку и Библию в сумку положит, а говорит, в Библии и конспект свой. Я подумал, что он шутит. Думаю, ну надо же, пошутить решил. Вы знаете, друзья, точно. Один раз сижу на собрании и смотрю, брат проповедует. И так бедный мучится, так мучится. Я потом подсмотрел, у него конспект рукой жены написан. Он его, наверное, не прочитал дома. И бедня мучится, проповедует. Конечно, никуда не годится, друзья. Наверное, муж в шатер. Вместо ухода в шатер попал муж. Такого не должно быть. Муж у входа в шатер, а жена в шатре. Сестры, занять нужно свое место. Вы знаете, одна сестра мне говорит, молодая, у нее решался вопрос брака. И она говорит, я хочу быть замужем. А я не понял сразу, что она говорит замужем. Ну там это специфика разговора, не хочу сейчас детали. Она говорит, я хочу быть замужем. Она видит мое недоумение, она говорит, замужем хочу быть. И вы знаете, друзья, для меня как осенило слово замужем. Это значит быть замужем, не впереди мужа, а быть замужем. Друзья, вот посмотрите, как дальше написано. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер. Представляете, да? А Сара слушала у входа в шатер. То есть нарушение, да, братья и сестры? Написано сзади его. Она слушала у входа в шатер сзади его. Значит, все равно в шатре. Она замужем, не Авраам за женой, а жена замужем. Вот как оно должно быть. В одном городе был брат руководящий, не было пресвитера, и стали рассуждать, чтобы рукоположить его. Ну и поехали в эту церковь, чтобы сначала побыть в семье, побеседовать с мужем, с женой, а потом поставить вопрос в церкви, если все будет проходить. И так вот приехали, встречает жена. И так она суетится, братья, заходите, все завела, усадила, а муж там где-то вот, за ней. Ну, а со мной был Григорий Васильевич Костюченко, кто его знает, он, говорят, был у вас когда-то. Он такой сразу сориентируется и правильный вопрос задаст. Он говорит, постой, сестра. А кто у вас в семье глава? Она говорит, я. А у нее даже голос такой грубый, как мужской. Я. Вы знаете, друзья, так оно точно и было. Как в каких-то вопросах, у них много детей, и все по-библейски, все имена библейские. Там и Езфир, и Наимень, и Енох, все вот так вот. Прививки не делаются. На второй день она с роддома уходит, чтобы не успели сделать прививку. Друзья, а заняла место у входа в шатер. А я сказал, друзья, еще раз скажу, если жена села у входа в шатер, будет разруха. Друзья, в этой семье разруха и произошла. Уехали они в Америку, а в Америке они развелись. В возрасте 65 лет развелись. Один живет в одном месте, другой в другом. Дети рассыпались, семья разрушилась. И даже думаешь, неужели это были верующие когда-то? Вот до чего дошли. Только поношение. Поэтому пусть Господь, друзья, поможет нам, чтобы сестры наши были замужем, братья, да? А от нас это много зависит. Если я сам ей скажу, да ты тут, ты сюда, ты давай вперед, я лучше там сзади буду. То, ну почему бы, у входа в шатер, может, ей покажется и лучше. У входа в шатер сидеть можно, а в шатре надо подметать. Поэтому, друзья, пусть Господь даст нам мудрость, чтобы у нас было все правильно. Друзья, я перехожу к следующему. Я еще раз прочитаю этот же стих и чуть-чуть продолжу. «И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенную женщину Сары прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму, А чего ты рассмеялась, Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я составилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. Друзья, я так вижу, что, наверное, у нас будет беседа одна. Так уже похоже, мы в 9 часов обещали закончить. Наверное, так. То есть, братья и сестры, это вопрос деторождения. Но это вопрос для нас известный. И поэтому я на нем много останавливаться не буду, но только на некоторые штрихи. Господь говорит, будет у Сары сын через год. Что я отсюда вижу, друзья? Что планирует деторождение Бог. Планирует деторождение Бог. Даже в этой ситуации рождение ребенка противоречит логике. Авраам стар, ему около 100 лет, Сара стар, а Бог говорит, будет у Сары сын. Друзья, я здесь только короткий вывод. Деторождение планирует Бог и руководит Бог. Этот вопрос в его руках. Вот обратите внимание, Ева, когда забеременела первый раз и родила Каина, она сказала, приобрела я человека от Господа. Правда Ева сказала или неправду сказала? Правду сказала. Кстати, я хочу сказать, друзья, вот, ну мне жена говорит, что в роддоме женщины обычно, когда вот испытывают муки рождения, и ну, перед родами тяжело очень, они, ну, бывает, ругаются, плачут, и все, обещают, что больше детей не будет, и мужей немножечко там поругивает, и все, все прочее, прочее. Друзья, обратите внимание, Ева, она зачала и родила, и сказала, приобрела человека от Господа. Она сориентировалась правильно. Хотя было очень трудно, было очень трудно. Кто-то говорит, да раньше женщины рожали и безболезненно было, и они не испытывали беременности, никаких трудностей. Говорят, косила, на сене родила и принесла домой. Вот такие рассказывают небылицы. Ну, может, один какой случай и был такой. Друзья, почти что рядовое явление, что раньше было так. Друзья, Бог Еве сказал, что будешь иметь скорбь беременности твоей. И в муках будешь рождать детей. Поэтому Ева испытывала те же мучения, которые испытывают женщины сейчас. И при беременности, и при родах. И все-таки она говорит, приобрела я человека от Господа. Не от мужа. А когда она забеременела Сифом и родила Сифа, она говорит, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, который убил Каин. Обратите внимание, друзья, это уже у нее не первый ребенок. Она уже понимает, что дети не просто так рождаются, вот, ну, из ничего. Она уже понимает, что к чему. Но она не говорит, Адам положил мне другое семя. Она говорит, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Прочитайте книгу Иова в 10 главе, так там написано, «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня?» Кожей и плоть одел, костями и жилами скрепил, жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой. То есть, братья и сестры, этим вопросом руководит Бог. Бывает, когда женщина хочет ребенка и ездит, и по институтам, а детей нету, и проходит год за годом, уже 10 лет прошло, нету детей, и врачей никто не может помочь. Ну что же теперь делать? Обращается, братья, помолитесь, пожалуйста, чтобы ребенок у меня родился. Смотришь, помолились, и через 9 месяцев дитё родилось. Никакие институты не помогли. Помолились, руки возложили, дитё родилось через 10 месяцев. Через 9. Вот оно как. То есть, братья и сестры, это делает Бог. Бог может дать, Бог может не дать. Бог может не дать. Кому хочет, дал, кому не захотел, не дал. Он распределяет, какой интервал должен быть между деторождениями. У кого-то каждый год бывает, у кого-то через 2 года и не через 3 года. Это Бог усматривает. И не всегда нам в этом деле понятно бывает. Понятно только одно, друзья. Какие хорошие слова мы встречаем. И посетил Господь Анну. И она зачала. И родила сына. Или родила трех сыновей, там, и двух дочерей, или наоборот, я уже не помню. Вот, но суть. Бог посетил, и она зачала. Друзья, вы помните, Рахиль такая была женщина, у нее не было детей. И она пыталась всяческими вот методами, она и с Лией мужа делили там однажды за мандрагоры, и ссорились, и мужа она обижала, она говорит, дай мне ребенка, а если не дашь, я умираю, ну и так дальше. Друзья, такой текст встречается. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь, и она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя, как помните? Иосиф. И нарекла ему имя Иосиф. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь. Там она у мужа просила, говорит, дай мне сына, а то я умру. А теперь она к Богу обратилась. Сначала она не по назначению обращалась. Иаков ей говорит, послушай, разве я Бог? Разве Бог? Я не могу тебе дать. А потом она к Богу начала обращаться. И услышал ее Бог, и Бог ей дал. Вот оно как получается. Не все понятно бывает, как Бог, по каким критериям, почему здесь 13, а здесь только 2. Это Его право, друзья. Если мы Ему доверяем, это Его право. Я вам, друзья, один такой пример приведу. На одном общении я проводил беседу с семейными. Ну, там мы о деторождении более плотно касались вопроса. И поступила записка. Скажите, а можно ли... Вот если частые дети, жена устала и болеет, помолиться, чтобы Бог сделал перерыв. Но я отвечал на эту записку, я отвечал, что можно. Только при условии, Господи, если Ты хочешь, мы просим у Тебя, вот устала, больная, но если это не противоречит воле Твоей, если этот перерыв не послужит вредом для моего духовного состояния, тогда сделай перерыв. Вот так я ответил, мы через неделю жена ко мне подходит и говорит, слушай, давай помолимся, чтобы у нас был перерыв. А у нас было 6 детей. А я ей говорю, слушай, как тебе не стыдно? У нас дети через 2 года. У кого-то через год, а у нас через 2 года. По-моему, так у нас нормально все. Вот идет. Я говорю, Богу, мне кажется, не понравится просьба, если мы будем перерыв просить. Она мне говорит, а я уже помолилась. Вы знаете, друзья, она помолилась, и у нас родился последний ребенок с интервалом 1 год. 1 год. Везде было по 2, а тут 1 год. Я говорю, видишь, может, ты помолилась, а Богу не понравилось, Он тебе перерыв сделал 1 год. Вот. Ну, может так, а может и не так, друзья. Я вот вам только еще одну вещь расскажу, друзья. Такую. У нас долго не было детей. 5 лет. Вот последние. 5 лет не было детей. И потом обнаружилось, что у жены болезнь. Рак обнаружили, и анализ доказал рак. Она мне говорит, наверное, Бог и детей нам не дает, что я умру, и чтобы не было у нас малыша. И вы знаете, друзья, ей сделали операцию. Много и молились, и все, ей несколько раз удаляли опухоль, ничего не получалось. Вот, ничего не получалось. Вот. Ну, потом хирургическим методом, то и прижигали холодом, выжигали опухоль, а то сделали хирургический способ. И вы знаете, друзья, когда операцию сделали, ей сказали, что мы удалили, скорее всего, метастазы. Не главный очаг, а удалили метастазы. Поэтому вам надо провериться. Весь организм. Ну, пошла она проверяться. Начали проверяться, обнаружился беременность. Беременность 2-недельная, как сказать. То есть она при 2-недельной беременности перенесла тяжелейший наркоз, почти целый день была под наркозом, потом ее 10 дней всякие антибиотики, а потом приписали облучение, химиотерапию. И беременность обнаружилась. Вы знаете, друзья, мы пришли домой, я вам не перескажу, как нам было трудно. Не перескажу. Ну, там вся медицина обрушилась на то, что надо ликвидировать ребенка, потому что ребенок будет калеченный. И мы говорили, между собой говорим, почему так? У нас больше 5 лет не было детей, и вдруг беременность за 2 недели вот до этого. Но, друзья, у нас не было сомнений, что это Бог. Вот такое совпадение плотное. У нас не было сомнений, что это Бог. Друзья, конечно, на нас очень много врачей нападали, с крупными титулами врачей, что надо убрать беременность, убрать. Мы говорим, мы не можем, мы верующие, мы не будем делать никаких вот методов. Эти консилиум там собрался с этих профессоров, одна женщина говорит, прости им, Господи. И вы знаете, друзья, родилось у нас дитё. Рождался ребенок в Краснодаре, в самом современном роддоме, в очень большом роддоме. Родился ребенок, и врачи ей говорят, вы знаете, у вас самый здоровый ребенок во всем роддоме. Самый здоровый ребенок. Друзья, вот так вот Бог делает. И мы удивляемся, насколько Он любит нас и как Он заботится. И теперь нам все понятно, зачем и болезнь была, и зачем этот ребенок. Все понятно, что Бог людям показал. Нам соседи говорили, на какой шаг вы идете, вы не представляете. Друзья, а Бог показал свою силу, свою любовь и свою заботу. Вот как. Нам иногда говорят, здоровья нету. Как же я буду рождать, если здоровья нет? Вы знаете, друзья, в одной семье каждый год рождались дети. 4 ребенка. Это потом. 4 ребенка каждый год. А потом жена заболела. Начала проверяться там на УЗИ, на компьютере. И диагноз, что одна почка сморщилась, почка не работает. И вот они приходят ко мне и говорят, что делать, Коля? Ну, меня Коля называют. Коля, что делать? Почка не работает. Вот дети частые, и почка не выдержит. Как быть дальше с деторождением? И вы знаете, друзья, переживаний было очень много. И для меня они трудные вопросы задавали. Ну, мы молились, конечно, читали Библию. В общем, забеременела она 5-м. Забеременела 5-м. Ну, а когда беременна, сейчас же все на УЗИ, сразу и все такое. Пошли проверяться, говорят, почка в порядке. Почка в порядке. Была не в порядке, забеременела, почка в порядке. Родился 5-й, потом родился 6-й. После 6-го, слышу, начали, они там что-то, детей нет, уже начали мы вникать немножко. Ну, 6 уже много, все трудно показалось. Вот, проходит время, почка сморщилась. Я говорю, вы видите, что вы делаете? Бог дает здоровье столько, сколько нужно, чтобы и рождали, и все такое. Почка сморщилась, проверяют на компьютере, все, почка сморщилась. Что делать? Опять беседуем, молимся. Забеременела 7-м. Проверяется, почка в порядке. Вы знаете, друзья, так вот, ну это не выдуманные вещи, эти люди близко от меня живут и все. Почка в порядке. И я удивляюсь, какой наш Бог, друзья, какой наш Бог. Что Бог дает только сколько нужно, чтобы вырастить, чтобы выкормить, чтобы выносить. И здоровье дает. Иногда говорят, вот я много детей нарожал, и тебе здоровья нету. А знаешь ли ты, какое было бы у тебя здоровье, если бы у тебя было 2 ребенка? Знаешь ли ты, сколько сейчас больницы переполнены женщинами, у которых по одному, по 2 ребенка? Братья и сестры, я скажу, что не так часто верующие сестры в больницы попадают, не так часто. А поскольку детей родили, вот как. И Бог давал все необходимое, чтобы эти дети были у нас. И хорошие дети рождаются. И Бог о них заботится. Я, друзья, совсем не планировал говорить, там, скажем, о предохранениях. Можно, нельзя, или что-нибудь еще. Не вопрос в формах предохранения. Вопрос, как я? Доверил ли я Богу этот вопрос или нет? Доверил ли я Богу? Друзья, иногда спрашивают, а вот кормить. А если кормить долго, чтобы детей не было, можно или нельзя? Сестры, долго кормить, чтобы не было детей, это правильно или неправильно? Да, конечно, неправильно. Кормление это не способ предохранения, лишь бы детей было поменьше. Хотя, конечно, друзья, я не против, по году, по 2 бывает кое-что. Я не против, но все равно где-то пределы разумные должны быть. В одном месте такую ситуацию встретили. Ребенок уже ходит хорошо и уже разговаривает. Она его продолжает все кормить. Даже одна ситуация улыбку вызвала у нас. Вот. Ребенок подходит к маме и просит покушать. Грудь просит. А девочка старшенькая говорит, бессовестный, какой уже большой, и просит до сих пор. Она говорит, а я что, у тебя прошу, что ли? Вот так уже все хорошо соображает и так дальше. Вот. То есть, братья и сестры, Бог детей дает, и всякие ухищрения или всякое планирование, это все не наша функция. Это сейчас журналы с Запада много поступают, вот таких вот специалистов, крупных докторов, пресвитеров, которые говорят, вот это нормально. Вот, прежде чем вступили в брак, один человек пишет, то они уже должны определиться, сколько у них будет детей. Это жилье, это зарплата, это и то, и другое, и третье. И то, и другое, и третье. Поэтому, друзья, Библия решает, дети – это награда, дети – это подарок. Что стрелы в руке сильно, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами ворота. Друзья, я даже буквально немножко, у меня 7 сыновей. Старший Бог дочь дал, а потом 7 сыновей. Вот. Ну и слава Богу, может еще будет, хотя нам уже за 40 обоим, может и будут, а кто его знает. Вот. Поэтому этот вопрос мы должны молиться и доверять Богу, и не переживать, когда снова появляются дети. Друзья, прежде чем перейти к следующему, я здесь одну маленькую справочку. Бог у Авраама спрашивает, отчего это рассмеялась Сара? Вроде и Сара рядом, можно было бы у Сары спросить, да, Сара, отчего ты рассмеялась? Друзья, Бог у Авраама, у мужа спрашивает, отчего это рассмеялась Сара? Я здесь такую мысль короткую, друзья. Муж несет ответственность за смех жены. И за слезы жены. И если у жены неверие или сомнение, Бог у мужа спрашивает, почему Сара смеется. А Сара говорит, нет, я не смеялась. Нет, я не смеялась. А Бог говорит, ты рассмеялась. Нет, ты рассмеялась. Друзья, а в ответе за все Авраам, потому что не смей, Господь, у Авраама спрашивает, почему жена у тебя смеется. Друзья, бывает такое, придешь в какой-нибудь дом, а жена плачет. Совершенно уместно у мужа спросить, почему жена твоя плачет? Почему жена плачет? Я думаю, друзья, что если муж у входа в шатер и свое место держит, не будет так часто плакать жена. А если заплакала, наверное, и муж постарается разделить ее скорбь вместе с ним. Если у входа в шатер, вот как. Братья и сестры, и я перейду к последнему. И встали те мужи и отправились оттуда к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Братья и сестры, Господь сказал, я избрал Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Братья и сестры, мысль вот какая. Наша задача в отношении наших детей. Мы должны научить наших детей, заповедать им, заповедь, завещание оставить, ходить путем Господним, творя правду и суд. От нас зависит все, очень много. Как мы молимся, как мы сами живем. Я один раз слушал радио, по радио, значит, шла тема о воспитании детей. И вот какой-то специалист по педагогике, доктор какой-то, отвечал на вопросы. Вот там письма ему отправляли, и он отвечал на вопросы. И вот в одном письме такой вопрос. Какая-то женщина спрашивает, говорит, вот мы сейчас живем в такое время, когда и наркомания, и разврат, и все-все такое. Скажите, как воспитать своих детей, чтобы они не были такими, как все? И этот человек отвечает, ответил очень коротко. Он говорит, здесь главная методика воспитания. Нужно самим родителям правильно жить. Педагогика здесь, друзья, не то. Нужно родителям правильно жить. Как мы живем, так будут жить наши дети. Друзья, задача Авраама была заповедать своему дому, ходить путем Господним, творя правду. Один раз в одном городе были мы, и попросил меня пресвитер, а потом мы подошли, и муж, и жена, побеседовать с ними. У них очень плохо складывались взаимоотношения. Они вступили в брак несколько лет назад и страшно ссорятся. Кто только с ними не беседовал. Ну, это пожелали, чтобы я побеседовал. Я проводил беседу с семейными, пожелали, чтобы я побеседовал. И вы знаете, друзья, сижу я у них в квартире, беседую с родителями. Во время беседы два ребенка задрались, маленькие, совсем маленькие. И вот один ребенок повалил другого, сел верхом и кулаками бьет по лицу. И с такой жестокостью бьет. У меня 8 детей, но никогда не видел, чтобы дети так бились. Вообще, не только у себя, и в другом месте. Маленькие дети кулаками бьет по лицу с такой жестокостью. Я родителям говорю, видите, что он делает? Это, говорю, вы. Они в ужас пришли. Это мы. Вот то, что происходит в нашей квартире, это мы. Это наша вина. Вот она как. Братья и сестры, это точно так. Я в своей практике что-то видел, как точно дети нас повторяют. Одна такая ситуация была. Приехал ко мне один брат. И вечером сидим, где-то в 10 часов вечера, в зале на диване. И в это время... Вот один ребенок Шкоду какую-то сделал, я уже не помню какую, но Шкоду такую сделал, за которую обычно наказывают. Ну, знаете, обычно бывает, когда у нас гости, нам хочется, чтобы дети наши такие были хорошие, послушные и все. А здесь на глазах у брата хорошего Шкоду делает большие. Ну, что ты скажешь, если бы гостя не было, я бы его наказал крепко. Ну, тут я его ставлю в угол и говорю, будешь стоять в углу, пока не покаемся. И вот он стоит. А мы с братом беседуем. А время уже 11 час вечера. И вот он стоит. Я на него посматриваю периодически. Смотрю. Ну, время уже достаточно прошло. Я к нему подхожу. Говорю, Алеша. Алеша сейчас уже вырос, уже большой. А то маленький. Говорю, Алеша. Говорю, ты виноват? Он говорит, виноват. Прощения будешь просить? Буду. Но говорю, прости, прощения. А он молчит. Стоит и молчит. Говорит, буду просить, а сам не просит. Но говорит, тогда стой в углу дальше. Ну, я снова сел с братом. Присматриваю за ним, а он стоит уже стоя, время позднее. Он уже стоя начинает дремать. Ну, вижу, дело плохо, надо с покаянием решить вопрос. Я к нему говорю, Алеша, ты виноват. Прощения будешь просить? Буду. Проси прощения. Он должен у меня попросить прощения, потом мы помолимся. Проси прощения. Молчит. Ну, что делать? Ну, я не заставляю очень. Сел на диван, дальше беседую. Смотрю, рядом трилляж. Он лег на трилляж, руки подложил, сейчас заснет. Я его просыпаюсь. Ты что? Ты прощения не просил. Будешь просить? Буду. Проси прощения. Молчит. И вы знаете, я не знаю, что делать. Время надо как-то развязку сделать. Или мне надо сказать, все, я сдаюсь, ты не виноват, не надо просить прощения. Или что-нибудь. Я запереживал, друзья. Пошел я в свою спальню. Встал на колени. И говорю, Господи, это я виноват. Мне тоже трудно просить прощения. Ты прости меня, пожалуйста. И помоги, чтобы Алеша покаялся. Прости меня, я виноват. Помоги, чтобы он покаялся. Я даже там заплакал, друзья. Выхожу, подхожу, Алеша, будешь просить прощения? Буду. Проси прощения, папа, прости меня. Я больше не буду. Все, встали на колени, помолились. Все.